14. Я медленно приходил в себя, долго пребывая в каком-то полузабытии. Меня звала Розалинда, настоящая Розалинда, внутренняя, которая очень редко показывалась на свет. Другая Розалинда, практичная, умелая, была не она, а всего лишь ее продуманный образ. Я помнил, как она начала его создавать еще в ту пору, когда была трепетным, пугливым, но очень решительным ребенком. Пожалуй, раньше всех нас она осознала, что находится во враждебном мире, и обдуманно вооружила себя против него. Панцирь нарастал медленно, пластина за пластиной. Я наблюдал, как она подыскивала себе оружие, училась пользоваться им, как тщательно создавала она себе личину и как носила ее с таким постоянством, что временами даже сама начинала в нее верить. Я любил девушку, которую могли видеть все. Любил ее высокую тонкую фигуру, наклон шеи, ее маленькие острые груди и длинные стройные ноги, и то, как она двигалась, и уверенность ее рук и губы ее, когда она улыбалась. Я любил ее бронзово-золотые волосы, тяжелым шелком ложившиеся в руку, атласную кожу ее плеч, бархат щек и теплоту ее тела и запах ее дыхания. Любить все это было легко, слишком легко. Это мог любить каждый. Однако именно все это нуждалось в защите, в панцире ее независимости и невозмутимости, в этом выражении практичной и решительной самостоятельности, в безразличной и отрешенной манере поведения. Все эти качества никак не могли вызвать к себе нежность, а временами они просто отталкивали. Но тот, кто видел, как и почему они появились, не мог не восхищаться ими хотя бы как воплощением торжества искусства над природой. Но сейчас меня звала внутренняя Розалинда, звала нежно и горестно, оружие ее было отложено, сердце открыто. Слова не говорили. Существуют слова, которые в устах поэта могут рассказать о мерцающей дымке любви, но во всем остальном они так неуклюжи, так невыразительны. Моя любовь полилась к ней, а ее ко мне. Моя успокаивала и гладила, ее ласкала. Расстояние, различия между нами исчезли. Мы соприкасались, соединялись, сливались в одно целое. Не было больше ее и меня, существовали только мы вместе. Мы совершили краткий побег из одиночной камеры, и этот нераздельный мир принадлежал нам обоим. Никто на свете не знал потаенную Розалинду. Даже Майкл и все наши могли уловить только случайные проблески ее души. Они не знали, какой ценой была создана внешняя Розалинда. Никто из них не видел мою милую, нежную Розалинду, жаждущую убежища, любви и доброты, саму напуганную своей выстроенной защитной оболочкой, но страшащуюся остаться один на один со всем миром без нее. Время — ничто. Возможно, мы слились воедино только на мгновение. Важно, что это было, а не сколько длилось. Но вот мы разделились, и я очнулся для окружающего мира и увидел бледно-серое небо, ощутил ужасное физическое неудобство и услышал тревожные расспросы Майкла о том, что со мной случилось. С большим трудом я попытался собраться с мыслями.
«Не знаю, что-то ударило меня, но сейчас я вроде бы в порядке. Только голова болит, и мне очень неудобно».
Лишь во время ответа я сообразил, почему мне так неуютно. Я по-прежнему находился в корзине, но был запихнут в нее, как какая-нибудь вещь, а сама корзина, как и раньше, раскачивалась в такт движению лошади. Майкл мало что мог почерпнуть из моего сообщения и обратился к Розалинде.
«Они прыгнули на нас сверху, с деревьев. Их было четверо или пятеро. Один приземлился прямо на голову Дэвида», — объяснила Розалинда.
«Кто они?» — спросил Майкл.
«Люди с зарослей», — ответила она.
Я вздохнул с облегчением. Я-то подумал, что преследователи обошли нас сбоку. Я собрался спросить, как обстоят дела с погоней, как вдруг Майкл поинтересовался. «Это вас стреляли прошлой ночью?» Я рассказал про выстрелы, но добавил, что, может быть, стрельба была не только здесь. Но Майкл разочарованно объяснил. «Нет, стрельба была только в одном отряде. Я надеялся, что они ошиблись, что след ложный. Нас всех собирают вместе. Они считают, что рискованно забираться в заросли мелкими группами. Мы должны объединиться и выступить в поход примерно через 4 часа. Они рассчитывают, что нас будет около сотни. Решено, что если мы столкнемся с людьми зарослей, то зададим им хорошую взбучку, чтобы потом с ними не возиться. Вам лучше избавиться от коней-гигантов, их следы вам не замаскировать».
«Твой совет немного опоздал», — сказала Розалинда. «Я со связанными руками в корзине на первом коне, а Дэвид в корзине на втором».
«А где Петра?» — с тревогой спросил Майкл.
«С ней все в порядке. Она на моем коне в другой корзине, братается со своим стражем».
«И как все-таки дело было?» — настойчиво переспросил Майкл.
«Ну, сначала они спрыгнули на нас, а потом еще другие вышли из-за деревьев и схватили коней под усы. Они спустили вниз Дэвида и заставили сойти вниз нас с Петрой. Потом они немного поспорили и решили, что от нас надо избавиться. Погрузили нас снова в корзины, на каждого коня посадили по своему человеку и отправили нас той же дорогой, какой мы исследовали».
«То есть глубже в заросли?»
«Да».
«Это направление сейчас, пожалуй, самое лучшее», — заметил Майкл. «А вообще, какое у них настроение? Угрожающее?»
«Да нет. Они только тщательно следят, чтобы мы не сбежали. Мне кажется, представляют себе, кто мы, но не уверены, как с нами поступить. Поэтому и спорили. А вообще-то их, по-моему, больше всего интересуют кони-гиганты. Человек, который сидит на нашем коне, совершенно безобиден, но разговаривает он с Петрой как-то странно, чересчур серьезно. Мне кажется, что он немного придурковатый».
«Можешь ты разузнать, что они собираются с вами делать?»
«Я спрашивала, но, по-моему, он и сам не знает. Ему только было приказано доставить нас куда-то».
«Ну что ж», на этот раз Майкл тоже был растерян. «Поживем — увидим. Больше вроде ничего не сделаешь, но, наверное, лучше сказать ему, что мы вас преследуем». И на этом Майкл пока оставил нас. Я начал дергаться и извиваться. Наконец, с некоторым трудом я сумел подняться на ноги в качающейся корзине. Человек, сидевший в другой, поглядел на меня вполне дружелюбно.
«Эй, там!» —
сказал он коню-гиганту и, придержав поводья, скинул с плеча кожаную флягу и перекинул на ремне ко мне. Я открыл ее, с благодарностью отпил немного и перекинул обратно ему. Мы тронулись дальше. Теперь я мог осмотреться как следует. Вокруг была уже не густая чаща, а просто довольно лесистая местность. Даже беглого взгляда оказалось достаточно, чтобы убедиться в правоте слов моего отца, когда он говорил, что в этих краях норма является посмешищем. Я не мог назвать с уверенностью ни одного дерева. Знакомый ствол поддерживал неправильную крону, узнаваемого вида ветви были покрыты листьями искаженной формы, и кора деревьев тоже оставляла желать лучшего. Какое-то время слева от нас все заслонила стена фантастически переплетенных между собой кустов куманики, ощетинившихся колючками величиной с лопату. В другом месте целая полоса земли выглядела как высохшее русло реки, заполненное большими валунами, но эти валуны оказались круглыми грибами, тесно сросшимися друг с другом. Там были деревья со стволами настолько мягкими, что они не могли стоять прямо и потому пригибались к земле и стелились по ней. Тут и там встречались крохотные рощицы миниатюрных деревьев, съежившихся, узловатых и очень старых на вид. Я снова из-под тишка глянул на человека в другой корзине. Казалось, в нем нет ничего явно неправильного. Ну, разве только был он очень грязным, как, впрочем, и его изодранная одежда и мятая шапка. Он поймал мой взгляд и спросил.
«Никогда раньше не бывал в зарослях, парень?»
«Нет», — ответил я. «Все они так выглядят». Он ухмыльнулся и покрутил головой.